Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение». В студии Матвей Ганопольский, мой гость Леонид Радзиховский. Начнем с вопроса. Александр, преподаватель из Абакана, чем вы объясните то, что ваши прогнозы относительно начала войны в Закавказье не подтвердились?
Да, вы знаете, действительно, мне, как говорится, надо отвечать за базар. Я в этой студии где-то недели три назад или четыре долго и очень подробно излагал, почему войны не будет. Значит, когда она случилась, то я, конечно, почувствовал еще отдельную личную проблему, личный дискомфорт. Это меня обстреляли, значит. Мои прогнозы обстреляли, они с позором рухнули. Но когда эта война закончилась, то я без всякого, надо сказать, удовлетворения, потому что дело серьезное, что там мои прогнозы несчастные, действительно дело серьезное, без всякого удовлетворения увидел, что в принципе эти прогнозы соответствовали действительности, что нетрудно, потому что я не говорил ничего особо сложного и ничего особо умного. Я говорил, грузинам невыгодно нападать, потому что нападая на Осетию или на Абхазию, они сталкиваются не с Осетией, не с Абхазией, а с русской армией, против которой, естественно, грузинская армия всегда слабее будет. Я тогда не знал, насколько она слабая, никто не знал. Многие аналитики говорили, что в Грузии сильная армия, оказалась совершенно не сильная. Но в любом случае, сильная она по грузинским понятиям или не сильная, но против России она слаба. Русским невыгодно нападать на грузин, потому что это ведет автоматически к изоляции России, что и получилось. И, наконец, осетинам и абхазам невыгодно нападать на грузин, потому что по ним пройдется война, и кому же нужны руины и развалины. Вот все эти три элементарнейших соображения, которые я приводил, ну, были еще там всякие, но они относились к тому, что было бы, если бы Грузия захватила Осетию, если бы Грузия захватила Абхазию, если бы Россия захватила Грузию. Этого не сбылось, слава тебе, Господи, так что не будем об этом говорить. Но вот эти три элементарнейших соображения, которые я приводил в пользу того, что войны быть не может, они, естественно, в полном объеме оправдались. Они не могли не оправдаться, поскольку они из серии «Земля круглая» и 2 плюс 2 равно 4. Тем не менее, случилось то, что случилось. Значит, в чем тут дело? Я думаю, что причин, по которым я так грубо ошибся, но, естественно, дело не в том, что я так ошибся, не ошибся, а в том, что приключилась вот вся эта катавасия, причин несколько. Во-первых, все это так с точки зрения, так сказать, государственных и национальных интересов. Но есть национальные интересы, а есть интересы начальства. Это далеко не всегда совпадает. И в данном случае, я думаю, это тоже сильно не совпало во всех случаях, по всем позициям. Дальше. Все, что я говорил, это исходит, так сказать, из соображений, что руководители государства, люди, может, невеликого ума, я сам невеликого ума, но люди элементарно рациональные. По крайней мере, в случае Саакашвили оказалось, что он человек не слишком рациональный, скажем так, не особо адекватный. Вот, его крепко занесло, и это, так сказать, вот если говорить о моем прогнозе, то это моя ошибка, потому что аналитик, если уж ты претендуешь на звание аналитика, должен учитывать все факторы, в том числе и психологические особенности того человека или тех людей, о которых ты говоришь. Тут я маху дал. Вот. Что касается, значит, Осетии, то я помню прекрасно, что ты меня спросил. Даже ты сформулировал так вопрос, но я не ручаюсь, что ты именно в этих словах его сформулировал, но смысл твоего вопроса был такой. Ну, может быть, это выгодно начальству, война, выгодно начальству в Осетии и в Абхазии. И я тебе на это ответил, да что ж тут выгодного, война пройдет по ним, они погорят, там будут убивать и так далее, и так далее. Ответ неправильный, мой ответ неправильный. Потому что стране-то это невыгодно, конечно, когда горят, убивают и так далее. А вот начальству это может быть как раз наоборот очень даже выгодно. Поскольку, еще раз говорю, очень часто интересы начальника далеко не совпадают с интересами подведомственного населения. Вот, значит, теперь я бы сказал все-таки свою точку зрения в целом обо всей этой истории. Значит, ну прежде всего два слова об оформлении, так? Бисмарк говорил, что никогда не врут так много, как перед выборами, во время войны и после охоты. Вот данная война это блестяще проиллюстрировала, как, впрочем, и все войны. Значит, вот этот информационный град, поток бессмысленной брехни, который гудел и гудит по всем каналам центрального телевидения, это вполне естественно, врут всегда, все, на всех войнах. Вот, ложь это такая, значит, отвратительная. Во-первых, потому что это блуд на крови. Во-вторых, потому что она с таким истерическим пафосом, с такими, значит, завываниями. Вот, значит, это безумная демагогия, когда одни абсолютно чистые, святые и белые, а другие абсолютно черные, грязные и ужасные. У нас разведчики, у них шпионы. У нас героическая борьба, у них коварное нападение. Особенно дико это звучит, когда речь идет почти о гражданской войне, потому что они и мы, это еще несколько лет назад было одно и то же. Вот, значит, они коварно напали. А вот, например, в свое время, когда Абхазия воевала с Грузией, огромную роль в этой войне сыграл батальон Басаева, как известно, пришедший из Чечни, который чуть ли не главная была сила, которая разбила грузин. Так Басаев, он кто? Героический боец или коварный преступник? Он бил ужасных грузин, и он героический боец? И, ну и так далее, и так далее. Или этот град, например. Град, который лупит в Чечне, это хороший, добрый град. От него пройдут добрые посевы. А град, который лупит в Осетии, это ужасный, страшный град. В общем, все это отвратительная такая гнусная демагогия, такие классические примеры, не то что двойных стандартов, а просто запредельной брехни.
А мы продолжим твой монолог, не прерывая, потому что все интересно и в тему. Сейчас будет очень короткая пауза, и Леонид Радзиховский продолжит высказывать свое мнение о войне. Оставайтесь с нами.
Расслабься и послушай. Реклама.
Кто преуспел в делах, тот понимает, как важно обеспечить комфортную жизнь своим близким. Элитный жилой комплекс «Сосны Николина гора» на Рублево-Успенском шоссе – достойное жилье для тех, кто вам дорог. Чистый воздух, элитная школа, семейный клуб и все блага санатория президентского уровня. «Сосны Николина гора» – квартира близкому человеку. Эксклюзивный агент по продажам – компания «Найт Фрэнк» 981-400.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. Леонид Радзиховский, пожалуйста, продолжай.
Да, значит, ну, я еще раз говорю, что я не хочу быть тоже демагогом и говорить, что это была какая-то особенная ложь. Ложь и война – это синонимы. Так? Когда началась Первая мировая война, и миллионы людей в Берлине, в Париже, в Петербурге прибежали с криками к площади, где, значит, находились дворцы там, королей, президентов, что мы мечтаем умереть и детей послать на смерть и так далее. Один физик записал в дневнике 1 августа 1914 года. Точка. У Европы ампутировали головной мозг. Точка. Вот война начинается с ампутации головного мозга у всех заинтересованных сторон.
У кого в этот раз мозг ампутировали?
У всех. Значит, я нахожусь здесь, в Москве, поэтому я могу все мы знаем, как град этот телевизионный лупит по башкам, как идет эта наглая брехня. Просто наглая, отвратительная, пафосная брехня. Ну, например, конкретный пример.
Нет, вот послушай меня, предлагаю этим не заниматься, okay. Потому что я смотрю грузинское телевидение, если ты думаешь, что там другие
ни
начальники...
Ни секунды не сомневаюсь, что то же
значит,
самое.
Значит, там победоносная грузинская армия и так далее, поэтому давай это сократим как дробь. У меня вопрос. Значит, давай подведем итог. Есть ли выигравшие из этих четырех сторон... То есть мы имеем в виду Грузию, Россию, Абхазию, Южную Осетию, потому что, мне кажется, кое-кто выиграл. В частности, заявление Медведева, что и министра иностранных дел Лаврова, что мы поддержим выбор народов этих самопровозглашенных республик. И то, что все говорят, что, конечно, у них стало больше, значительно больше шансов на какой-то свой путь. Они могут назваться выигравшими? С другой стороны, выиграла ли Грузия, вероятность которой вхождения в НАТО, так сказать, значительно увеличилась?
Значит, смотри, вот насколько я понимаю, это очень интересно. Политика – это такая история, где любая самая дикая, бессмысленная глупость приносит определенные дивиденды. Потому что она так устроена, что расплачиваются за глупость те, кто погиб, а дивиденды снимают те, кто остался жив, потирает в тылу руки и призывает вперед на смертный бой. Так вот, они снимают пенки, а умирают другие. Так это. Поэтому нет такой глупости в политике, ну почти нет такой глупости, которая бы не принесла дивидендов. Значит, Саакашвили, когда эту бодягу начал, по-видимому, рассчитывал, как действительно авантюрист, неадекватный авантюрист, рассчитывал на одно из двух. Или что каким-то чудом российская армия не вмешается. Как он мог так думать, непонятно. Но вот авантюрист, он и есть авантюрист. Или вариант второй, тоже авантюрный, что да, черт с ними, вмешаются, но наша, то есть грузинская армия, достаточно сильная, окажет достаточно сильное сопротивление. После этого вступают американцы, которые помогут очень сильно, и, или, значит, война затянется, и русские отойдут на заранее исходные рубежи, или будет некоторый такой нулевой вариант полупоражения, полупобеда, которая при вот той брехне, которая идет по грузинскому телевидению, как ты говоришь, оболванивая свой народ, легко выдать эту полупобеду за полную победу. Оба расчета авантюрные, и Грузия потерпела катастрофическое военное поражение. Просто грузинская армия, насколько я понимаю, не стала. Она показала, что она не способна воевать с российской армией, что, кстати, было далеко не очевидно. Ясно, что при долгой войне, когда миллионная армия России, там 50 тысяч армия Грузии, результат очевиден. Но что на короткой дистанции, на каких-то локальных участках, грузинская армия могла бы активно сопротивляться, я, например, этого не исключал. Как выяснилось, это было абсолютно не так. Российская армия проявила себя очень хорошо, насколько я абсолютно не военный специалист могу судить, очень хорошо и эффективно, даже неожиданно хорошо и эффективно, вот с моей точки зрения. Грузинская армия абсолютно плохо и позорно плохо, опять же, как мне кажется. Так что Саакашвили потерпел колоссальное военное поражение, и по-настоящему говоря, авантюрист, который втянул свою страну в ситуацию с полным военным поражением, конечно, должен был бы слететь, то есть не по приказу Москвы, естественно, а общество местное должно было его снять. Но, значит, вот это один из парадоксальных результатов политики. И поражение от победы ты сам не должен отличать. В особенности, если в твоих руках телевидение. Ты свое поражение выдаешь за победу. Моральную победу, политическую победу, какую хочешь победу, и обиженная нация, нация, потерпевшая унижение и поражение, сплачивается вокруг того, кто ее втянул в эту историю, сплачивается против внешнего врага, вокруг того, кто, собственно говоря, является одним из главных или главным виновником всей этой истории. Поэтому я думаю, что сегодня рейтинг и политический, личный политический авторитет Саакашвили ничуть не ниже, чем был до войны, потому что все чувства обиды, разочарования, гнева, оскорбления – направленные на внешнего врага, и это нормально, внешний враг России, и одновременно они являются оправданием для своего лидера. Мы не отдадим Саакашвили русским, именно потому что русские ненавидят Саакашвили, они их заклинило на Саакашвили, мы его не отдадим.
Значит, Саакашвили в каком-то смысле выиграл. Выиграли смысле... ли Абхазия, я просил бы чуть конкретнее, Абхазия и Южная Осетия, и в чем выиграла Россия?
Да. Значит, ну, насчет Осетии, я не думаю, что страна, где сильно разрушен город и погибли отнюдь не 2000, как сейчас говорят, а по оценкам правозащитников где-то порядка 100 или 200 человек, но для маленькой Южной Осетии 100-200 человек – это тоже большие потери. Вот, я не думаю, что для такой страны можно говорить о выигрыше. А вот политические начальники Южной Осетии, конкретно господин какой-то, конечно, могут считать себя в большом выигрыше. Во-первых, начнем с того, что теперь это можно считать, в общем, доказанным. Отнюдь не было ситуации 22 июня. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. На мирную Южную Осетию напали зловещие грузинские полчища. Это неправда. Несколько дней шел активный обстрел со стороны Южной Осетии грузинских деревень. Другое дело, что они не использовали град, Другое дело, что у них не было таких возможностей, и Саакашвили, армия Саакашвили ответила неадекватно, со значительным превышением ответила на, значит, обстрелы Южной Осетии, но обстрелы эти были. С этим как бы никто особенно и не спорит. Вот. Эти обстрелы говорят, я не знаю закулисной истории, но говорят, что цель их была такая. Предполагалось, что возможен размен, а именно Грузия все-таки получает контроль над Южной Осетией. Россия якобы вела такого рода переговоры с Грузией. Как далеко зашли эти переговоры, неизвестно. Но якобы такие переговоры были. А Грузия в обмен на это якобы соглашается отступиться от Абхазии. Так это или не так, я не знаю, поскольку мы вообще мало что точно знаем. Но такие разговоры в тусовке ходят.
А получилось?
Если это так, то какой-то, борясь за свое существование, должен был максимально обострить ситуацию, чтобы этого не допустить. Если это было так, повторяю, было это так или нет, не знаю. Но говорят, чтобы такое было. В результате какое-то лично свое политическое будущее, несомненно, спас. Теперь, значит, по результатам этой войны, кроме убитых и разоренных, как политически выиграла или проиграла Осетия и Абхазия? Значит, совершенно очевидно, что вариант нового нападения Грузии на Осетию и Абхазию исключен на 100%. Грузинская армия разбита, грузинское государство находится в тяжелейшем нокауте, и ни о каком нападении не может быть и речи. В этом смысле...
Нет, я прошу прощения, я хотел бы... поправить тебя, грузинская армия не разбита.
Ну, морально разбита.
Да ничего она морально не разбита. То есть как? Проанализируешь потом. Они действительно побросали свое оружие.
Пустячок.
Они оставили... Нет, дело не в этом. Дело не в этом. Есть такое, ну, так сказать, по поводу чего воевать. То есть это... Им совершенно не хотелось стрелять в русских, понимаешь, которые там, предположим, зашли в те же поти, да? Поэтому там не было за что гибнуть.
Погоди, Матвей, если армия не хочет стрелять в противника, да, то это не армия.
Только
это
она не разбита. Угодно. Подожди, не разбита. Это называется несколько иной историей, там деморализована и так далее. Это другая история. Немыслимо, что они побросали оружие и ушли, понимаешь, побросав танки. Но это уже дело Саакашвили. Но ни о том, что разбита. Разбита – это значит был бой. Он трудный. Нет. Самый, кровь на земле, сотни убитых и так далее.
Это, да? 41-й год. А хорошо. Бывает и другая разбитость.
Хорошо.
Морально разбита. Это армия...
Морально, хорошо. Договорились.
Это дальше. Армия, которая
поехали
сегодня
дальше.
Не в состоянии воевать.
Это гораздо более сложная история.
Равно,
да,
как и Саакашвили, не в состоянии отдать второй самоубийственный приказ. Потому что второй раз этот номер уже точно не проходит.
Хорошо, хорошо. Дальше.
Значит, безопасность от Грузии для Осетии и Абхазии гарантирована, по-видимому, на долгий период времени. Что касается их независимости, вот это самый интересный для них, да и для нас очень интересный вопрос. Значит, здесь, естественно, все на 100% зависит от России. У России могут быть две позиции, взаимоисключающие, полярные. Позиция первая, на которой все время стояла Россия до этой войны. Это, вообще говоря, наше внутреннее дело. Мы там миротворцы, не миротворцы, назовите это какими хотите словами. Короче, там стоят наши русские войска. Там стоят местные войска, и там, я имею в виду Осетию, стоят еще какие-то грузинские войска. Все. Главная наша цель – не допустить в Осетию, не допустить в Абхазию никаких международных войск, никаких ООН, никаких тем более НАТО, никаких посредников, никого. В общем, это наше русское дело. Россия может продолжать ту же самую линию. Признать их независимость, если они проведут еще там какой-то референдум, в очередной раз скажут, что они категорически требуют независимости, они независимы, они никогда не вернутся в состав Грузии, проголосуют за это 100% населения. Россия скажет, вот результат референдума, признаем их независимость, никого сюда не пускаем, они независимые государства, гаранты их независимости мы, русские войска. Это независимость. Но это независимость в том же смысле, в каком я могу объявить себя Наполеоном. А Наполеон у нас в другой палате. Потому что осталось уговорить остальной мир, что я – это не Леонид Зиховский, а Наполеон Бонапарт. Вот если остальной мир признает, что я Наполеон Бонапарт, проблемы нет.
Но у нас уже есть один Наполеон.
Это кто?
Косовары. И прекрасно себя чувствует без всяких признаний всего мира. Признает пару государств под давлением России, и все очень хорошо.
Нет. Пример неправильный и очень выразительный. Косово годами, не месяцами, годами околачивались представители всех мыслимых и немыслимых международных организаций. Совет Европы, ОБСЕ, ПАСЕ, ООН. Просто оттуда не вылезали.
Для чего?
Для того, чтобы начать медленный, мучительный,
вот
на годы
рассчитан. Вот и здесь начнут мучительный, медленный, на годы и так
вот,
далее.
Так вот, минуточка, Матвей, так я же тебе говорю, это предполагает абсолютно другую, принципиально другую позицию России. Это не наше русское дело, а мы делаем то, что мы отказывались делать все эти годы. Хорошо. Мы открываем Осетию и Абхазию для тех самых международных посредников. Туда вводятся отнюдь не русские или не только русские войска, а войска ООН. Если угодно, страшного НАТО. Или какие-то комбинированные
войска. Но этого
войска.
Не будет, ты хочешь сказать?
Я не знаю. Я абсолютно этого не знаю. Я думаю, что если Россия ведет вменяемую политику, то это обязательно будет. Потому что результатом этой замечательной войны для России стала максимальная степень международной изоляции, пожалуй, за уж и не знаешь с какого времени. В Советском Союзе такой изоляции, конечно, не было. Потому что у Советского Союза были союзники.
Извини, просто это другая тема.
Окей. Да. Хочу тебе сказать следующее. Значит, у России есть два способа существования в Абхазии и Осетии. Способ первый.
Минута.
Продолжать то, что мы продолжали, но при этом признать их независимость. То есть пойти поперек всему международному праву. Способ второй. Резко сменить свое поведение. Допустить туда международных посредников. Пусть эти посредники из ООН, из ОБСЕ, из Совета Европы, из НАТО, откуда угодно, на месте увидят ситуацию. Пусть они поймут, что это действительно государство, которое никогда не вернутся в Грузию. И тогда, в этом случае, может начаться процесс, рассчитанный на годы или на десятилетия, не знаю, но процесс, где есть свет в конце тоннеля. Этот свет называется медленное, постепенное, шаг за шагом, признание не со стороны России, а признание со стороны международного сообщества или части этого сообщества, независимости, что предполагает отнюдь не крики, а компенсацию грузинским беженцам, решение вопросов о тех самых беженцах из Абхазии и так далее, и так далее. Учет интересов Грузии, но в итоге постепенное признание независимости только. Независимость признает не Россия, а международное сообщество. И для этого нужны международные же посредники.
Короткая пауза, и мы продолжаем.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Радзиховский продолжает высказывать свое особое мнение по поводу войны. Вторая тема. Как ты можешь прокомментировать... Не знаю, сейчас возникло такое слово «изоляция», мне кажется, оно немножко радикальное, но какое-то странное, единодушное неподдержка. Я даже прочитал вот сейчас некое сообщение. «Белоруссия может не получить 2-миллиардный займ за скромную позицию в Южно-Осетинском конфликте».
Скромная позиция – это очень скромно сказано. Дело в том, что формально, о чем все, наверное, уже успели забыть, а когда надо, вспоминают, нет Белоруссии и нет России, а есть единое союзное государство. И вот половина этого союзного государства, Россия, ведет войну, а вторая половина союзного государства, Белоруссия, по этому поводу очень скромно молчит. Вообще не издали ни одного звука. Такое молчание руководителя, еще раз повторяю, не союзника нашего, а руководителя, со-руководителя общего государства, существующего на бумаге, союзного государства. Такое молчание гораздо выразительнее, чем если бы он просто резко выступил против этой войны. Значит, это все было абсолютно очевидно, ничего тут странного нету. Кстати, у нас есть поддержка.
Затронь и СНГ, и Запад.
Да. Кстати, у нас есть поддержка.
Я знаю.
Нас поддержал Фидель Кастро. А когда нас поддерживает человек 83 лет, то это не просто так, это мудрость. Это воплощенная человеческая мудрость. Нас поддержал Уго Чавес, который объяснил, что это американский заговор против России. Правда, Уго Чавес человек разумный. Он поддержал нас по окончании боевых действий. Вообще, махать кулаками даже оттуда по окончании боевых действий – это в духе боевого десантника. Это разумно. Ну так с двумя такими союзниками в Латинской Америке, прямо под боком у врага, под брюхом у врага, нам черт не страшен. Чавес и Кастро дорогого стоят. Кстати, к вопросу об американском заговоре. Поскольку Уго Чавес просто озвучил то, что думает вся Россия, вот 140 миллионов жителей России, я их не опрашивал, но очевидно. Уверены, что Саакашвили-то тут вообще не при делах. Так, шавка американская. Это был приказ Вашингтона. Приказ хозяина закон. Велит куси, кусает он. Велит скули, служит, юлит, скулит, все, как хозяин повелит. Все это, конечно, придумал Черчилль в 1918 году, все это чисто американские происки. Американцы натравили Грузию на Осетию. Я вынужден разочаровать уважаемых слушателей. Если ампутирован не весь головной мозг, а только его часть, предлагаю включить ту часть, которая не ампутирована, и задать себе один вопрос. Даже не то, зачем это американцам. Предположим, ответ очевиден, потому что они американцы. Это ясно. А как они это делали? Значит, вряд ли они сказали Саакашвили, что ты разобьешь русскую армию. Так? Все-таки это маловероятный вариант. Значит, что они могли предложить Саакашвили? Напади на Россию. Окей. Русская армия спровоцирует Россию на ответ. Спровоцировал. Русская армия вступает в дело. Ясно, что русская армия сильнее твоей армии, и она войдет на территорию Грузии. Сначала выбьет тебя из Осетии, затем войдет на территорию Грузии. Оп! Ловушка захлопнулась. После этого что? Дорогой Мишико, дерись, отступай. Но главное, не подписывай мира. Вот пусть русские влезут с ногами в Грузию, пусть они покажут себя всему миру, как агрессоры, оккупанты и захватчики. Пусть они войдут в Тбилиси, и тогда репутационный ущерб для России будет непоправим. Вот каким мог бы быть американский план. Ибо другого плана тут быть не может. Американцы не могли рассчитывать на то, что Грузия разобьет Россию. Правильно? Значит, они могли рассчитывать только на одно. Спровоцировать Россию, выставить ее в качестве агрессора и показать всему миру агрессивного русского медведя. Коварный план Пентагона, ЦРУ, жидомасонов, я не знаю кого, всех. Для исполнения этого плана требовалось только одно – чтобы Россия увязла поглубже. То есть, чтобы призывы господина Жириновского, господина Дугина, господина Проханова, всех профессиональных патриотов России сработали. Русская армия не остановилась бы на границах, вошла бы вглубь, вошла бы в горе, за Сталина против родины Сталина, так, и пошла на Тбилиси. И тогда, действительно, факт остается фактом. Русские агрессоры, русские влезли в Тбилиси, смотри мир на русских. Вот какой мог бы быть американский план. Что же делают коварные американцы? Это коварство поистине безгранично. Не успели мы пересечь административную границу Южной Осетии, как американцы стали орать. Остановитесь, мир, прекратите, кончайте войну. То есть американцы, Евросоюз, Германия, Франция делали все, чтобы спасти репутацию России. Делали все, чтобы не дать нам влезть в Тбилиси, не дать нам углубиться в Грузию, не довести дело, попросту говоря, до глобального конфликта, после которого у России были бы отрезаны пути назад.
Русский вариант, они спасали марионеточный режим Саакашвили.
Да не нужен им марионеточный режим Саакашвили, что с него навару? Если цель американцев нагадить России, то вариант такой. Дорогой Мишако, самолет с включенным 24 часа двигателем, стоит на аэродроме. Ты лично спасешься всегда. Русские из Грузии все равно уйдут. Зачем им Грузия?
Хорошо, наша цель их... понял. Значит,
я хочу сказать, что то самое мировое сообщество, которое на нас окрысилось, на самом деле сделало для нас крайне полезную вещь. Оно делало все, чтобы не дать этой войне разгореться. Не из любви к России. Никто Россию не любит. И эти события блестяще это показали. А просто потому, что они не хотят дальнейшего обострения. Оно никому не нужно. Оно не нужно Америке, у которой проблем выше крыши, начиная с собственного экономического кризиса, Иран и так далее, и так далее. Оно не нужно Европе. Оно не нужно России. Оно никому не нужно. И поэтому дать нам спровоцироваться до конца, значит, Россия, вот я бы сказал так, российская операция состояла из двух частей. В первой части Россия была абсолютно права. Юридически, морально, политически, как хотите. Когда Саакашвили напал на Осетию, или вариант не напал, а просто непропорционально ответил на осетинские обстрелы, русские войска должны были ему ответить. Даже не только, чтобы защитить осетин, а просто, чтобы поддержать престиж России. Для России на карте стоял престиж. Для Осетии ее существование. Для Грузии тоже в значительной степени ее существование, а для России престиж. Но престиж – это немало. Престиж государства – это немало. Россия должна была ответить, она ответила. Она выбила, значит, грузин, защитила Осетию. Но вот пока Россия действовала в пределах Северной Осетии, она была права. Но перейдя границы Северной Осетии, вторгнувшись без санкций ООН, без мандата любой международной организации на территорию Грузии, Россия тем самым автоматически становилась в положении агрессора.
Извини, я прерву тебя, потому что у нас осталось 3 минуты, а у меня еще 2 вопроса к тебе. Значит, во-первых...
Это я тебе про изоляцию не рассказал.
Так, ну, про изоляцию... Ну, скажи тогда одним предложением, потому что есть 2 вопроса, да, которые все. Я тебе должен задать.
Про изоляцию одним предложением. Значит, европейские страны были против России, потому что в 21 веке не положено воевать на чужой территории, не имея санкций ООН. Кстати, американцы в Ираке воевали с 1000 таких санкций. Неважно, как они были получены, другой вопрос, но санкции были. Европейцы бомбили Сербию, тоже имея 1000 санкций. Поэтому европейцы и американцы были категорически против нападения России уже не на уже не войны на территории Осетии, а нападения на Грузию без санкций. Это первое. Что касается стран СНГ, то они, естественно, были против этой войны, потому что каждый примеряет эту ситуацию на себя. Завтра получат русские паспорта жители Крыма, и послезавтра что? Повторится эта история в Крыму. Послезавтра получат русские паспорта русские, живущие на востоке Казахстана, на западе Казахстана, и так далее. То есть все боялись, а первый, кстати, боится Лукашенко, у нас единое государство, возьмем да проглотим. Если бы Россия отвязалась по-настоящему, вот по полной, как того просят, умоляют настоящие профессиональные патриоты, то все страны СНГ в ужасе брызнут от России кто куда. Саакашвили они, наверное, терпеть не могут, но дело тут не в Саакашвили, а в страхе перед Россией. Вот все. Кстати, российское руководство повело себя умно, потому что вовремя остановилось, не влезло с ногами и спасло, в общем, остановилось на той грани, где можно было спасти еще свою репутацию.
Заголовок в российской газете «105 дней президента Медведева». Как себя проявил президент Медведев в этой ситуации?
Президент Медведев... А как себя проявил президент Медведев в этой ситуации?
Да... Минута.
Да не знаю, как себя проявил президент Медведев в этой ситуации. Ну так, значит...
Ну вот заявление Медведева. Утверждение о ракетах США в Польше против атак стран-изгоев в сказке. Цель проекта Россия.
То, что... Нет, если конкретное заявление, Миша...
Нет, это заявление. Вот как он себя проявил? Он жесткий был, ну так далее. Был президентом. Говорят, жестким. Что произошло его крещение. 30 секунд.
Жестким был Путин. Путин в таких ситуациях всегда выходит на первый план. И ведет себя активно. Был такой момент, я его не видел по телевизору, но мне сказали, что...
У нас 20 секунд, прости. Вывод твой.
Вывод мой такой.
Состоялся президент Медведев?
Как военный президент, по-моему, нет.
Коротко и ясно. Поздравляем Дмитрия Анатольевича Медведева с 100 днями.
Присоединяюсь.
Присоединяемся. Это серьезная история. Это был Леонид Радзиховский в программе «Особое мнение». Я вел Матвей Гонопольский. До свидания.